говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Россия сегодня на полгода получает председательство в Совете Европы. В Хабаровске суд приговорил к 5 годам колонии военнослужащего по обвинению в дедовщине. В Владикавказе на оглашении приговора Нурпаши Кулаеву зачитываются показания силовиков. В Страсбурге Румыния передает сегодня России председательство в Совете Европы. В ближайшие полгода Комитет министров Совета Европы будет возглавлять российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Накануне он провел в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам. На пресс-конференции после встречи Лавров заявил:
«Мы рассчитываем, что сможем внести вклад не только в сохранение и развитие традиционных вопросов повестки дня Совета Европы, но и в расширение взаимодействия по новым направлениям, прежде всего в контексте поиска более эффективных ответов на угрозы терроризма, наркотрафика, организованной преступности, распространения оружия массового уничтожения»,
сказал глава российского МИДа. На встрече, помимо иранского и ближневосточного кризисов, обсуждались положения с правами человека в России и ситуация в государствах Восточной Европы и Балтии. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновным в избиениях подчиненного. Следствие установило, что весной прошлого года Нагайцев неоднократно избивал рядового Евгения Коблова, который, не выдержав унижений, покинул воинскую часть. Во время побега Коблов промочил и обморозил ноги. Впоследствии ему были ампутированы обе ступни, а затем голени. Суд также постановил взыскать с командования воинской части 200 тысяч рублей в пользу пострадавшего. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Сегодня судья зачитывает показания свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в начале следующей недели. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. Продолжается расследование теракта в Ингушетии, в результате которого в среду погибли замминистра внутренних дел республики Джибраил Костоев и еще 6 человек. Глава МВД Ингушетии Беслан Хамхоев сообщил:
«Они известны нам, и заказчики, и исполнители. Я думаю, раскрытие, расследование этого преступления – дело времени»,
говорил глава МВД Ингушетии. В горах Адыгеи продолжаются поиски 5 туристов из Ярославля. В операции участвуют 4 группы спасателей. Из-за плохих погодных условий на помощь им по-прежнему не может вылететь вертолет. В верховьях реки Белой сегодня утром нашли обломки катамарана, на котором туристы 6 мая начали сплав. Кроме того, на берегу обнаружены следы их 2-й стоянки. Первую нашли вчера. По-прежнему остается неизвестной судьба 2 альпинистов, пропавших в Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус. 9 спортсменов из Москвы и Киева погибли. В Москве обманутые вкладчики в строительство жилья намерены разбить палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Участники несанкционированной акции протеста требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам.
Радио «Свобода». Новости.
Совещание 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. Тегеран уже заявил, что ни при каких условиях не намерен замораживать свои ядерные исследования. США, в свою очередь, объявили, что не собираются предоставлять Ирану какие-либо гарантии безопасности. США представили проект договора, запрещающего производство плутония и обогащенного урана для использования в военных целях. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по контролю за вооружениями Стивен Рейдмейкер представил проекты документа на конференции по разоружению в Женеве.
«Предложенный нами проект договора имеет прямые и ясные цели. После вступления в силу он должен запретить производство расщепляющихся материалов, таких как плутоний и обогащенный уран, для использования в военных целях»,
сказал американский дипломат. По мнению США, необходимость скорейшей разработки и подписания подобного договора вызвана кризисом вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убиты около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадский военнослужащий. Крупные бои произошли в провинциях Кандагар и Гельмент. На западе страны, в городе Герат, смертник взорвал заминированный автомобиль. Погиб американец, советник по борьбе с наркобизнесом. В Ираке похитители и дипломаты из Объединенных Арабских Эмиратов требуют, чтобы эта страна закрыла свое диппредставительство в Багдаде. Об этом сообщил в четверг телеканал «Аль-Джазира». По его данным, похитители – ранее неизвестная группировка «Знамя Ислама». Недалеко от Багдада в результате взрыва в четверг погибли 4 военнослужащих США и местный переводчик. В самом Багдаде жертвами актов насилия стали 9 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Польша может стать единственной страной бывшего Восточного блока, чьи граждане будут посещать США без виз. Поправку в иммиграционный закон, который дает такую возможность, принял американский Сенат. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Согласно поправке, принятой Сенатом в среду, Польша пока временно на 2 года будет включена в программу безвизового посещения США в туристических целях. Хотя поправка должна еще пройти через Палату представителей Конгресса, польские дипломаты считают ее появление большим успехом в многолетних попытках убедить Вашингтон отменить визовый режим для поляков. В документе говорится, что в программу безвизового посещения Соединенных Штатов Америки может быть включена страна, которая является членом Европейского Союза, выслала в Ирак не менее 300 солдат и чьи граждане не представляют угрозы для безопасности США. Из стран ЕС, гражданам которых на данный момент для посещения США нужны визы, этим критериям соответствует только Польша. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Красноярске природоохранная прокуратура требует через суд приостановить работу 4 крупных предприятий. По данным следствия, эти заводы сбрасывают неочищенные сточные воды через канализационные коллекторы, откуда стоки попадают в реку Енисей. Напомню главные новости к этому часу. Россия сегодня на полгода получит председательство в Совете Европы. В Хабаровске суд приговорил к 5 годам колонии военнослужащего по обвинению в дедовщине. Во Владикавказе на оглашении приговора Нурпаше Кулаеву зачитываются показания силовиков.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Ризунков. В эфире «Час прессы». На днях в Петербурге в Институте региональной прессы 5 студентов Российского государственного педагогического университета имени Герцена представили результаты своего независимого расследования, озаглавленного так: «То, о чем многие знают, но никто не говорит вслух». Результаты этого расследования оказались, можно сказать, сенсационными. Оказывается, в Петербурге широко распространена практика публикации заказных политических статей. Журналисты, чьи имена стоят под этими публикациями, в природе не существуют. А общая направленность и политическая окрашенность этих публикаций явно свидетельствует о том, что они заказывались петербургскими властями в Смольном. Там, в администрации Петербурга, похоже, уже создан и активно действует институт пропаганды, а еще лучше сказать, институт дезинформации населения. Доказательства, их мы сегодня вам и представим. В петербургской студии «Радио Свобода» студенты 5 курса Российского государственного педагогического университета имени Герцена Леонид Томин и Александр Балаян, а также политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 22 12 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9 6 1 4 3, в Петербурге 0 53, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент везде — Радио Свобода. Нашим слушателям мы также предлагаем ответить на следующий вопрос: как часто вы сталкиваетесь с заказными публикациями в российской прессе и по каким признакам вы определяете, что эта публикация заказная? Но вначале традиционно рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации».
Час прессы. Что происходит?
Совладелец новой федеральной телесети «Петербург. Пятый канал» и друг Владимира Путина Олег Руднов приобрел региональный канал «100», который в Петербурге называют последним и единственным независимым телеканалом. Вот что пишет по этому поводу газета «Коммерсант».
Канал 100 начал вещать в Петербурге в августе 2003 года. Это последний в Петербурге эфирный ресурс с сугубо местным форматом вещания. Ранее он находился под контролем бывшего главы Ленэнерго и члена СПС Андрея Лихачева, у которого сложились довольно конфликтные отношения с губернатором города Валентиной Матвиенко, благодаря чему канал 100 оставался наиболее независимым от местных властей телевещателем. Господин Лихачев приобрел канал 100 накануне губернаторских выборов 2003 года. года. Однако к моменту запуска канала отказался от собственных политических амбиций и уже в 2005 году не скрывал своего намерения продать оказавшийся ненужным медиаресурс. Переговоры о продаже канала активизировались осенью прошлого года, параллельно с продажей принадлежавшего Смольному контрольного пакета акций телерадиокомпании «Петербург». Интерес к покупке телеканала «100» проявляли несколько крупных московских сетевых компаний, но, как пишет «Коммерсант», цены, предложенные москвичами, не устроили господина Лихачева, который в комментариях «Коммерсанту» неоднократно подчеркивал, что у канала «100» нет политических целей, а в бизнесе все зависит от предложения. Комментировать сделку Андрей Лихачев и Олег Руднов отказались, однако, по сведениям «Коммерсанта», ее стоимость могла достигнуть 12-15 миллионов долларов.
Мы связались с корреспондентом газеты «Коммерсант» Анной Пушкарской и попросили ее прокомментировать эту покупку. Анна, добрый день.
Здравствуйте, Виктор.
Для чего, по вашему мнению, был приобретен канал «100»?
Ну, я думаю, что для Олега Руднова, как известно, это президент Балтийской медиагруппы и, в общем-то, почти единственный профессиональный игрок на медиарынке из потенциальных покупателей, которые в последнее время, которые, в частности, покупали «Пятый канал». Для Олега Руднова, я думаю, что это, в общем-то, перспективная и достаточно беспроигрышная сделка, учитывая рост цен на региональные станции сейчас на медиарынке. В любом случае, это повысит капитализацию его собственного медиахолдинга. И в конечном итоге, если вдруг этот проект окажется неудачным с информационной точки зрения, его всегда можно будет выгодно продать. Но более вероятно, все-таки, я думаю, что Олег Константинович попробует занять ту нишу полноценного городского канала и фактически единственного городского канала в Санкт-Петербурге, которая неизбежно освободится в сентябре после того, как «Пятый канал» уйдет в федеральный эфир. Как известно, «Пятому каналу» возвращены федеральные сети, и он активно сейчас готовится к этому проекту. Об этом, в общем-то, говорят и руководители «Пятого канала», о том, что они откажутся от сугубо городской тематики. И, собственно говоря, такую тенденцию, в общем-то, подтверждает и неудача канала ТВЦ, который, в общем-то, сохранил направление так называемого губернаторского Лужковского канала и, в общем-то, является довольно неуспешным. И, в общем-то, в этой ситуации действительно у канала 100, у которого море эфира, он практически не отягощен сейчас на данный момент, во всяком случае, никакими обязательствами перед Смольным, есть все шансы занять эту нишу. Тем более, что это канал молодой, перспективный, в общем-то, это не тот, как бы, старый бренд, который, скажем, сейчас нужно как-то переформатировать, как, скажем, это приходится делать с газетами, принадлежащими Олегу Руднову. Ну, вот, собственно, я думаю, что в этом направлении и будут действовать новые владельцы канала. Как, собственно, то есть они, собственно, будут развивать ту идею, с которой канал создавался, но, к сожалению, не имел, в общем-то, больших возможностей для развития, учитывая, вот, как уже было сказано в нашей статье, что его предыдущие владельцы, в общем, не очень им интересовались.
Анна, скажите, пожалуйста, с точки зрения политической, не кажется ли вам, что приобретение канала 100 связано с предстоящими выборами в 2007 и в 2008 годах?
Ну, Виктор, вы знаете, в любом случае, наверное, любые информационные ресурсы так или иначе можно использовать на выборах, это понятно. Но что касается смены владельцев канала, мне бы хотелось отметить, что все-таки, если говорить о том, что господин Лихачев член СПС, да, и в каком-то смысле канал 100 раньше связывались с СПС, то СПС у нас же, в общем, не находится в оппозиции к президенту, да, поэтому ожидать, что, скажем, будет какая-то жесткая перемена курса, в общем-то, тут не приходится. Кроме того, если говорить, скажем, о федеральных выборах, особенно о выборах уровня президента, то, в общем-то, понятно, что основная задача будет поставлена именно большим федеральным каналом, и именно туда пойдут все средства, в том числе и финансовые, все усилия для того, чтобы обеспечить эти выборы. А что касается местных ресурсов, то, в общем-то, у местных СМИ на самом деле меньше шансов получить вот эти ресурсы, но все будет зависеть именно от того, насколько они будут интересны вот к моменту выборов, насколько они интересны будут большому количеству зрителей. Это, кстати говоря, касается и «Пятого канала», и канала 100. Ну, то есть, как бы им за вот это время нужно как бы нагулять вес, и если действительно что-то произойдет такое, и они резко увеличат свою аудиторию и действительно получат какое-то влияние, то, конечно, вполне вероятно, учитывая, вот как мы уже говорили, дружбу Олега Руднова как владельца и «Пятого канала», и владельца 100, канала 100 с президентом, конечно, весьма вероятно, что эти площадки могут быть задействованы. Но я не думаю, что это определяющий фактор вот для этой сделки.
Спасибо огромное, Анна. Мы беседовали с корреспондентом газеты «Коммерсант» Анной Пушкарской.
Час прессы. Что происходит?
Продолжение нашей программы слушайте после краткого объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». У нас в студии политологи Леонид Томин и Александр Балаян и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Итак, вернемся к нашей теме. Первый вопрос к молодым политологам, учащимся пятого курса университета имени Герцена. Александру, либо Леониду, скажите, пожалуйста, о вашем расследовании, как возникла идея его проведения и чему оно, собственно говоря, было посвящено?
Ну, осенью мы по плану проходили практику, и нас направили на практику на законодательное собрание, и мы для прохождения практики выбрали вот аппарат депутата Амосова, и там нам было предложено, если мы будем там заинтересованы, провести вот такое расследование по поводу заказных публикаций. Нам бы предоставлены архивы законодательного собрания, месячные подборки статей из основных газет и чисто петербургских, и федеральных, но которые имеют вкладку в Петербурге. И мы анализировали эти публикации с вот эти вот папки с подборками с марта 2005 года, ну, папка, и по ноябрь, такой период времени. И мы решили выделить несколько тем, чтобы нам было легче сориентироваться во всем объеме, так как там были очень много, и там вот статьи на общественно-политические темы. И нам были самые острые городские темы. Это строительство китайского квартала, это, скажем так, удаление ларьков с остановок, это льготы по арендной плате, и это конфликт между администрацией города и уставным судом.
Эти темы были выбраны произвольно или просто вы обнаружили, что на эти темы наибольшее количество публикаций в петербургских газетах?
Ну, просто мы следим за происходящим ситуацией в городе, и эти темы явились наиболее конфликтными. То есть, они имели большое освещение в прессе, и чувствовалось, что это очень острые темы именно в нашем городе. И поэтому темы были выбраны именно эти.
Давайте, прежде чем продолжим, предоставим слово слушателю. Сергей из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Ваша тема сегодняшняя, она достаточно широко перекликается с такими несколько, очень возвышенными мыслями макиавеллистскими о том, что приоритетами, конечно, развития страны должны быть мораль, религия и какая-то доля даже жестокости для некого поддержания духа сограждан. Но относительно религии все ясно, она на подъеме. Относительно жестокости также все давно известно, что у нас здесь творится. А вот в смысле морали весьма туманная обстановка. В смысле того, что просто сейчас не ясно, что те либерально-культурные ценности, которые были, так сказать, на подъеме в России до 17-го года, они, собственно, сейчас в настоящее время тают как дым. И относительно, особенно что касается СМИ, это, видимо, касается просто недостаточно нашего менталитета общего. И в этом плане, конечно, только стоит сожалеть, что только студенты занимаются столь важной проблемой, как формирование будущей перспективы России, которая, собственно, может быть даже уже безвозвратно утеряна. Благодарю.
Да, такое мнение. А сколько газет вообще и на протяжении какого времени и выхода в свет вы их исследовали, Александр?
Ну, если именно по изданиям, то около 15 изданий. Ну, а так, если у нас было очень много подборок газет за разные месяцы, то достаточно было очень много. Вот. Хотелось бы сказать, что мы, в принципе, раньше предполагали, знали о теме, что существует такая проблема заказные публикации. Но мы, честно говоря, не предполагали об их количестве. Когда мы просматривали вот эти подборки, то, честно говоря, сразу, в общем, заказные публикации бросались в глаза. То есть мы выделили несколько критериев выявления заказных публикаций. И когда ты уже знаешь эти критерии, то, честно говоря, их количество поражает.
Какие критерии?
Ну, прежде всего, это...
То есть, можно сказать, это, во-первых, довольно такие кричащие, громкие заголовки. Вот, то есть, такую публикацию можно определить в течение 10-20 секунд. Вот просто взглянув на... Вот заголовок очень всегда много как бы дает... как бы понять, потому что там, как правило, именно идет выпад сразу против оппонента, то есть впрямую.
Кроме того,
насмешка над ним.
Кроме того, это сразу бросается в глаза однонаправленной статьи, то есть защищается, как правило, одна точка зрения, ну, в данном случае точка зрения администрации. Кроме того, точка зрения противоположная, как правило, она либо высмеивается, либо просто подвергается сомнению, что такая вообще, что она, что эта точка зрения имеет право на существование. Как правило, бывает даже выпады в адрес некоторых людей, некоторых политиков. Ну, если взять, например, тему сноса ларьков на остановках, то там идет, в общем-то, выпад против депутата Гуляева. Пытаются, в общем-то, у многих политиков, в частности, у депутата Амосова, выдирать какие-то слова из его выступлений и, наоборот, их как-то переформулировать, вставляя как бы что он поддерживает Смольный, якобы, хотя это не так, то есть вот давит на некий авторитет, вот такие вот. И, в общем-то, авторы данных публикаций, как правило, не существуют.
Вы пытались с ними связываться?
Да, конечно. Мы звонили в редакции неоднократно, в общем-то, просили поговорить с этим автором, в общем, не отрицали, что нас интересует, эта статья заинтересовала и так далее, в общем. Но нам было сказано, что либо таких авторов, они сейчас куда-то уехали, их нету, либо, в общем-то, они не могут сейчас подойти, или вообще говорили просто, что, честно говоря, а кто, как бы мы не хотим вам давать просто с ним разговаривать.
Владимир, Саратовская область, пожалуйста, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Отвечая на ваш вопрос, я бы хотел упомянуть недавнее небезызвестное письмо Александра Минкина президенту насчет сжигания мусора и вообще чистого воздуха. Вот, мне кажется, оно-то уже из этого разряда, потому что он уж очень уперся в одного единственного неповторимого человека, от которого якобы все зависит. А вам вопрос вот какой. Вот, знаете, смущает несколько то, что тема заказных публикаций вам тоже, в свою очередь, заказана. И в связи с этим ознакомьте, пожалуйста, что это за депутат Амосов и какие круги за ним, возможно, стоят. Спасибо.
Вот Борис Вишневский, помощник депутата Амосова. Вот скажите, пожалуйста.
Знаете, нет абсолютно никаких проблем. Депутат Амосов, он входит в демократическую фракцию в законодательном собрании. Он член Российской демократической партии «Яблоко». И тот спектр, к которому он относится, он абсолютно очевиден. Но в данном случае ведь идет речь не о том, что анализируются публикации, в которых обсуждается деятельность каких-то политических партий. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что имеет место сознательная фальсификация общественного мнения. Ведь мне эти публикации, которые являются... почти одинаковыми, как близнецы-братья, тоже приходится встречать постоянно. Я читаю разные газеты и не могу не обратить внимания на такие странные совпадения. И поскольку я более полутора десятков лет уже занимаюсь политической журналистикой, я могу совершенно ответственно сказать, что никогда не бывает такого, чтобы по какой-то одной проблеме у разных авторов из разных газет были одинаковые тексты, почти одинаковый слог, структура, одинаковые аргументы. И даже если на улице произошло какое-то происшествие, то люди, бывшие его очевидцами, и то потом пересказывают его по-разному. Когда тексты одинаковые, значит, что-то не так.
Ваше независимое расследование проводилось по четырем темам, которые вызвали наибольшее число публикаций в петербургской прессе. Давайте их рассмотрим по очереди. Тема первая – уничтожение ларьков на остановках.
После утверждения правительством города схемы поэтапной ликвидации мелкорозничной торговли на остановках, предприниматели заявили, что постановление направлено на фактическое уничтожение мелкорозничной торговли в городе. А депутат городского парламента Сергей Гуляев оспорил в суде данное постановление. В газетах «Санкт-Петербургские ведомости» и «Смена» с интервалом в один день появились статьи за подписью несуществующих журналистов, где утверждалось со ссылкой на стенограмму заседания правительства города, которую достать крайне трудно, что Сергей Гуляев выступил там за снос ларьков, а потом из-за приближающихся выборов поменял свою позицию. Также в статьях опровергаются слова депутата о том, что ларьки сносят в угоду рекламщикам, так как рекламу якобы невыгодно размещать на остановках общественного транспорта. Кроме того, в статьях говорится, что сама проблема почти исчерпана, так как большинство владельцев торговых павильонов нашли компромисс с местными властями. Эти и еще несколько подобных статей имеют не только одинаковую структуру и стиль написания, но и выводы, сделанные авторами, одинаковы, что позволяет предположить, что выводы эти делались совсем другими людьми. В других газетах, таких как «Коммерсант», «Новая газета» или «Деловой Петербург», та же проблема, во-первых, освещается реальными журналистами, а во-вторых, рассматривается в полном объеме. Журналисты показывают все существующие точки зрения на проблему.
Леонид Томин, ну что показал этот случай?
Этот случай показал, что, в принципе, как и в других случаях, авторы данных публикаций часто... как бы они не дают, например, высказаться впрямую, то есть не дают цитату из депутата, например, Гуляева, а они сами без цитаты интерпретируют его слова. И вот эта интерпретация кажется, ну, как бы они заранее выставляют его в неприглядном свете. Так, как вы понимаете, так довольно сложно понять, кто прав, кто виноват, если твой оппонент и сам интерпретирует, как бы, и препарирует твои же аргументы, и какие хочет берет, какие нет. Ну и плюс, как бы, там идет просто личная, как бы, переход на личность депутата Гуляева, что, может быть, он в чем-то заинтересован, или, ну, там всячески обсмеивается, что там он, может быть, сам хочет, я не знаю, поработать в ларьке, то есть, ну, это вот так вот.
Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что вот мораль, там, нравственность, вот, веру всегда ведь можно поставить на службу какому-то лицу. Но вот государство занялось промывкой мозгов опять, как 15-20 лет назад. Вот это поражает просто. Вот я хотел задать вопрос вот китайской пословицей. Сидя на лошади, зачем держаться за ее хвост, когда власть у тебя? Спасибо.
Александр, у меня к вам вопрос. Скажите, вот вы пытались опять найти этих журналистов в первом случае, первой теме, которую вы звонили в эти газеты?
Журналистов мы начали искать после того, как уже исследование было завершено. Значит, но после нескольких неудач, то есть нам не удалось, ну, в общем, мы сделали определенный достаточно вывод. Значит, хотелось бы еще сказать о том, что вот эти статьи, во всех темах, которые мы выделили, действительно, они носят какой-то характер просто рекламы, фактически, причем, ну, скрытой рекламы. Значит, просто существует определенная точка зрения, которая пытается всячески, в общем-то, выставить в наиболее приглядном свете. Вот, причем точка зрения остальных людей просто вообще никак не рассматривается. Вот этим это было одно из главных отличий, в общем-то, от объективных, потому что у нас в смысле исследования представлены и объективные публикации просто для сравнения, чтобы было видно, в общем-то, чем они отличаются.
То есть можно сказать, что это не, ну, не спор, не дискуссия, а, ну, манипуляция просто, как бы, такая скрытая.
Борис, ваша точка зрения.
Знаете, мне представляется, что вот когда накопишь определенный опыт, то действительно такого рода публикации, они опознаются почти с первых строк, с заголовков, и опознаются уже потому, что во всех них, когда имеет место острый какой-то конфликт между позицией администрации и позицией, скажем, малых предпринимателей, как в случае с уничтожением торговых павильонов на остановках, нам объясняют, что администрация у нас замечательная, очень белая и пушистая, и во всем абсолютно права, а ее оппоненты сплошь какие-то или недоумки, или нехорошие люди, которые преследуют какие-то свои чисто корыстные интересы. И вот таких совпадений в подлинной журналистике быть просто не может.
Спасибо, Борис Вишневский. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Тема: нужна ли эстетическая медицина здоровым людям? Разговор о психологическом аспекте эстетической медицины. Беседуют эксперты, семейный психотерапевт Марина Берковская и врач-дерматолог-косметолог Ирина Кулакова, ведущая Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Страсбурге Румыния передает сегодня России председательство в Совете Европы. В ближайшие полгода Комитет министров Совета Европы будет возглавлять глава российского МИДа Сергей Лавров. В Верховном суде Северной Осетии на оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву сегодня зачитываются показания свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновным в избиениях подчиненного. В горах Адыгеи продолжаются поиски 5 туристов из Ярославля. В верховьях реки Белой сегодня утром спасатели нашли обломки катамарана, на котором туристы 6 мая начали спуск по течению. На берегу обнаружены следы их 2-й стоянки, первую нашли вчера. В Москве обманутые вкладчики в строительство жилья намерены разбить палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Участники несанкционированной акции протеста требуют гарантии получения жилья или возврата денег по расторгнутым договорам. Совещание 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан посещает Пекин. Сегодня он обсудит с председателем КНР Ху Цзиньтао кризисы вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убито около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадский военнослужащий. США отправили на родину 15 саудовских граждан, содержавшихся в тюрьме на военной базе в Гуантанамо. Власти Саудовской Аравии дали гарантии, что не допустят жестокого обращения с бывшими узниками и их повторного вовлечения в террористическую деятельность.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзунков. Эфир «Час прессы». В гостях сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и политологи, студенты 5-го курса Российского государственного педагогического университета имени Герцена Леонид Томин и Александр Балаян. Мы беседуем о заказных политических статьях в петербургских газетах. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614. Тройки, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Людмила Ивановна из Смоленской области, пожалуйста, мы слушаем.
Добрый день, уважаемые господа. Вот какое мое мнение. Можно через суд доказывать вину журналиста, но наказание за клеветнические публикации очень слабые. Раз депутаты поднимают этот вопрос, пусть ужесточат, на мой взгляд, пусть ужесточат наказание. И еще я хочу вспомнить, пользуясь тем, что журналист, уважаемый журналист «Новой газеты» здесь, что в преснопамятные времена, когда был жив Анатолий Александрович Собчак, Александр Минкин, в основном Александр Минкин, конечно, вся газета, ополчилась на Собчака как преступника номер один. А я была распространителем «Новой газеты», ручником, с самого начала ее основания. И вот когда Минкин, там еще, помните, выходила особый выпуск, посвященный журналисту и его публикации. Вот как раз я доработала, активно доработала, пока эта публикация появилась. Потом уже стала менее активно. Так вот, что я хочу сказать. Ему нравился Шутов, и его как теперь называют банда. И вот Минкин, да, чистым нельзя быть ангелом в аду. Где-то Собчак делал промахи, конечно, может быть, проступки или даже, простите, преступления. Но так нельзя убивать человека морально, как это делал Минкин, сейчас процветающий журналист. Поэтому бороться с заказниками можно только очень строгими мерами. Это власти ваши. Я на социальной лестнице, и я бессильный, такие, как я. Всего хорошего вам.
Спасибо, Людмила Ивановна. Ответите, Борис?
Да, знаете, Людмила Ивановна, я могу вам сказать, что Анатолий Александрович тоже по отношению к своим оппонентам был очень и резок, и часто очень оскорбителен, и острого словца и ярлыков для них не жалел. И будучи политиком, занимавшим публичную должность, он прекрасно знал, что и в отношении него тоже имеют право высказать все, что думают о его деятельности. Но вопрос-то сейчас не в этом. Понимаете, вопрос, который мы сейчас обсуждаем, о заказных публикациях, которые, на наш взгляд, организованы городской администрацией, заключается не в том, что там есть личные персональные нападки на кого-то, скажем, из депутатов законодательного собрания. Вопрос в том, что администрация занимается искажением общественного мнения. Когда обсуждаются какие-то общественно очень значимые проблемы, которые затрагивают интересы очень большого числа людей, то вместо того, чтобы граждане, которые читают эти газеты, получали объективную информацию, получали информацию о разных точках зрения, которые существуют на эту проблему, они получают вместо нее пропаганду, причем размещаемую во всех газетах почти одновременно, и еще и декларируемую по телевидению, имею в виду, на Пятом канале. Вот мы начали нашу программу с печального известия о продаже телеканала 100, и могу сказать, что, может, вот главная причина происшедшего – она даже не в том, что кто-то хочет использовать этот ресурс на выборах, а в том, чтобы просто этот канал фактически заткнуть, чтобы он перестал быть тем, чем он есть сейчас. А сейчас он площадка, где есть разные точки зрения, где может появляться наша городская позиция, и где можно в том числе и с критической стороны оценить работу нашей городской власти. Если он действительно будет продан господину Олегу Руднову, который еще не так давно был инструктором в идеологическом отделе нашего ленинградского горкома КПСС, это если кто не знает, то совершенно понятно, что никакая оппозиция там больше не появится, и он будет так же, как и Пятый канал, постоянно прославлять администрацию.
У меня вопрос к не политологам. Вторая тема, которую вы выбрали и на которую также было много публикаций в петербургской прессе, это конфликт между Уставным судом Петербурга и администрацией Валентины Матвиенко. Давайте послушаем выдержки из доклада.
Проблема конфликта Уставного суда и Смольного. В газетах «Смена», «Вечерний Петербург» и «Комсомольская правда Петербург» появились с интервалом в один день практически идентичные статьи за подписями трех несуществующих журналистов. Во всех трех статьях фактически одинаково расставлены акценты и говорится о долгожданном прекращении работы столь неэффективного органа, как Уставный суд. Прекращение полномочий судей суда лишь официально подтвердило то, что Уставный суд давно утратил свою дееспособность, говорится в статьях. И даже оппозиция в лице, например, Михаила Амосова признает неправоту этого органа, пишут журналисты в каждой из трех статей. Трудно поверить, что в авторских статьях бывают столь мистические совпадения, как стилистические, так и структурные. Они могут иметь место только в двух случаях, если авторы статей состоят в телепатической связи, либо же статьи заказные. На ту же тему статьи в газетах «Коммерсант» и «Известия». Здесь затрагиваются разные нюансы этой сложной и неоднозначной проблемы. Даются мнения как сторонников, так и противников решения о прекращении полномочий Уставного суда.
Вот яркий, по-моему, пример. И я бы хотел бы вас спросить, Леонид Александрович, вас. Как вы считаете, а чем плохо то, что вот если администрация таким, пускай или другим образом, будет выражать свою точку зрения на ту или иную проблему?
Вы знаете, сейчас достаточно сложная ситуация вообще в России и в городе в частности. В частности, в плане свободы прессы. Я думаю, я не открыл Америку. Это было бы, в общем-то, нормально, если бы она, в общем-то, не скрывала этого. Если бы администрация просто подписывалась, что вот это выражение позиции администрации.
То есть это могли быть какие-нибудь официальные, не знаю, пресс-релизы там. То есть должно быть понятно. То есть когда человек смотрит рекламу по телевидению какого-то товара, он понимает, что продавец всегда хвалит свой товар, и он никогда не скажет о его недостатках и никогда не упомянет каких-то вещах, которым бы мы не хотели.
Есть и другие товары,
конечно.
Вы знаете, проблема здесь еще и в том, что такая вот, такое вот сознательное, наверное, введение в заблуждение читателя, ведь многие читатели не так много газет покупают, они могут купить несколько газет, увидеть похожие статьи, и, в общем, их мнение сформируется. А раньше, в 90-е годы, человек мог посмотреть телевизор, увидеть другие точки зрения, а сейчас, извините, но этого нету. И, в общем, газеты сейчас играют намного большую роль. Они сейчас играют роль, где человек может увидеть некоторые разные точки зрения, потому что интернет есть не у каждого. Вот. И посмотреть действительно различия точек зрения, выделить какую-то точку зрения свою, человек, к сожалению, наверное, не всегда может. И вот эти газеты просто фактически формируют общественное мнение, и ведь администрация никогда не признает, что это делает именно она.
То есть, надо сказать, что обычному человеку сложно увидеть, как бы, эту систему, ее целостности, как бы, систему дезинформации, так как статьи появляются не в один и тот же день, с разницей в 2-3 дня, в разных газетах. То есть, чтобы понять это и увидеть именно эту систему, говорю, в целостности, нужно, то есть, либо работать с какими-то архивами, то есть, это... не так уж легко, то есть, нужно проделать аналитическую работу некую. И поэтому можно только увидеть некие отдельные, вот, то есть, а вот всю систему сложно.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Мне хотелось бы через вот вашу радиостанцию, в общем-то, предупредить заказчиков этих заказных статей. Их ждет огромная опасность. Они окружают вокруг себя людьми, которые согласны писать эти заказные статьи. А это очень похоже на историю Османской империи. Она же проиграла совсем не по тем причинам, которые были на поверхности. В Османской империи очень много военачальников, министров, руководителей были евнухи. Я надеюсь, не надо объяснять. А что с авторами заказных статей? Вот буквально у вас недавно один говорит, за что вы посадили Ходорковского. 1,5 миллиона доверчивых вкладчиков отдали свои деньги. Ну, извините, русский язык, если доверчивый вкладчик, значит, его обманули. 1,5 миллиона обманутых. Из разговора с этим автором не было видно, что 1,5 миллиона обманули. Чуть раньше другой очень мрачный, похожий голос на Леонтьева. Россияне имеют право сами отстаивать свои точки зрения. Очень похоже на то, что вот кто-то приезжал, простите за натуральность, какую-то девушку в угол, и всем, кто пытается их защитить, ее защитить, кричит. Она и сама способна защитить себя. Так вот, эти вот евнухи, в конце концов, так снизят конкурентоспособность заказчиков, что я им не завидую. Ну, а что касается заказных статей, ну, я сам писал однажды заказную статью. Ну, она была логична. Она отражала мою точку зрения как специалиста. Ну, конечно, она не нашла поддержки в специальных кругах, но мне за нее не стыдно. А таких статей вот нелогичных, вот их много. И постепенно приводит к дебилизации общества. И, наверное, для вот этих вот властимущих дебилизации их окружения. Я им глубоко сочувствую.
Спасибо, Сергей, за ваше мнение. Вот Иван пишет из Санкт-Петербурга. Стоит ли рассуждать о независимой журналистике, которая издавна называется второй древнейшей профессией? Это товар, который продается и покупается, или не продается, потому что не покупается? Борис, вы можете прокомментировать это заявление?
Знаете, я думаю, что рассуждать все-таки стоит, потому что и продается, и покупается не все. И вот наши молодые коллеги, которые исследовали публикации по общественно важным темам, они ведь отмечают, что кроме тех заказных статей, которые они выделили, существует и множество иных публикаций в других СМИ, где достаточно объективно освещаются те же самые проблемы. Ведь вопрос же не в том, чтобы наказать тех несуществующих журналистов, которые пишут эти статьи. Они их не пишут. Ведь я напомню, что было в советские времена, лет там, 25-30 назад. Бралась некая заготовка и рассылалась по всем газетам одновременно. из ЦК, из обкома партии, из горкома, из райкома. А дальше дело журналистов было ее чуть-чуть так отрихтовать, что называется, и напечатать, ни в коем случае не искажая ее смысла и содержания. Сейчас происходит ровно то же самое. Ведь в какой ситуации возможно, чтобы одинаковые почти тексты появлялись в разных газетах? Когда все обрабатывают одну и ту же заготовку. Причем это делают даже не очень-то творчески, не утруждая себя. Ну а зачем? Ведь и так проглотят, и так заплатят деньги. Это проблема, во-первых, нашей администрации, которая пользуется таким методом для промывки мозгов. Во-вторых, проблема этих редакций. Вот обращаю, кстати, ваше внимание, что из трех наиболее, в кавычках, отличившихся в этом плане городских газет, это «Вечерний Петербург», «Комсомольская правда» и «Смена», из них две, это «Вечерка» и «Смена», входят в ту самую балтийскую медиагруппу господина Олега Руднова. Вот такое интересное очень совпадение, не правда ли?
Виктор из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Очень интересную тему вы сегодня обсуждаете и ведете. Вот вы знаете, что вот мне бы хотелось, вот там присутствующему эксперту есть, ну, вот из «Яблока», господин. Вот вы знаете, что я считаю, что вот эти вот заказные публикации, это в принципе, ну, это нормальное явление, и это есть, вот, в общем-то, лицо газеты, а лицо, в общем-то, газет всех в России, ну, процентов на 90, это такое жлобская бюрократическая рожа такая, понимаете, и это, в общем-то, нормальный человек, не задебилизированный, он знает это. Но, вы понимаете, есть лицензионные какие-то решения, и вот объективность. Если пострадала объективность от вот этой заказной публикации, можно ли привлекать газету, ну, а потом суд примет решение и туда разместить заказную публикацию от гражданского общества? Она такая же будет заказная публикация, но надо будет отражать мнение гражданского общества. И вот для этого нужны партии. Вот партия «Яблоко» все-таки демократическая партия. Она вот, наверное, должна вот этим заниматься, а вот не бюрократическими такими вещами, что вот запретить. Запрещать не надо. Пусть они, бюрократы, свои заказные публикации, а мы, вот граждане, свои давайте. Вот с помощью вас, демократической партии «Яблоко», будем публиковать. Спасибо большое. Очень интересная передача.
Спасибо, Виктор. Борис.
Спасибо большое за такой отзыв. Я могу вам сказать, что, ведь, наверное, все, кто слушает нашу передачу, те, кто не слушает, они постоянно видят заказные публикации, когда идут какие-то избирательные кампании. Они же видят, что появляются одинаковые статьи. Так вот, во время выборов мы видели множество таких статей, которые направлены как бы в наш адрес, причем даже статьи с одинаковыми заголовками и подписями в разных газетах перепечатывались. Нам в некоторых случаях это удавалось опровергать. В некоторых случаях удавалось заставить как бы напечатать какие-то опровержения, потому что там тоже была ложь, клевета и дезинформация. Но ведь вопрос не в том, чтобы гражданское общество что-то опровергло или чтобы кого-то наказать за размещение таких статей. К сожалению, вот то, что сейчас делает наша городская администрация, юридически оно почти не подсудно. Нам скажут, да вот такая позиция у наших журналистов, вот они так думают. А то, что они почему-то думают все абсолютно одинаково и теми же словами, ну вот случайно так совпало. Собственно, так она уже и реагирует на факт вот пресс-конференции, где представлялась эта работа наших коллег.
Не случайно заслуга «Единой России», все идут под одним знаменем, к примеру. Еще одна тема, которую вы, господа политологи, обратили внимание, которая имела широкий резонанс в петербургских газетах, тема строительства так называемого китайского квартала «Балтийская жемчужина». Давайте послушаем выдержку из вашего доклада.
Тема строительства так называемого китайского квартала «Балтийской жемчужины». Статьи на эту тему можно условно разделить на две категории. Первая – статьи, написанные реальными журналистами, но все они придерживаются одной точки зрения, то есть, насколько это возможно, обороняют данный проект. Противников же квартала они обвиняют во всех смертных грехах, начиная от политиканства и желания покрасоваться до лоббирования финансовых интересов других фирм. И вторая – статьи, написанные несуществующими людьми –
мысли которых поразительным образом совпадают, вплоть до одинаковых фраз и аргументов. И те, и другие типы статей появляются в «Смене», в «Комсомольской правде» Петербурге, в «Санкт-Петербургских ведомостях». В этих статьях говорится о том, что в основном жители района, где будет строиться квартал, не против строительства, а акции протеста спровоцированы московскими строительными фирмами или какими-то таинственными и могущественными силами. По версии журналистов, противники строительства оперируют только эмоциями и домыслами, а городская власть – фактами и цифрами. Пишут о взаимопонимании по этому вопросу между населением и Смольным, цитируют Валентину Матвиенко, рассказывают о решении законодательного собрания, представляющего народ, отклонить идею проведения референдума по вопросу строительства Балтийской жемчужины. При этом есть и объективные статьи, в частности в газетах «Коммерсант», «Новая газета», «Строительный еженедельник».
Александр, что бы вы выделили в этом случае?
Вы знаете, это, в общем-то, очень похоже на, в общем, предыдущие темы. Опять же, авторы, ну вот авторы в кавычках, да, вот многих статей выделяют, в общем-то, опять же, по кругу несколько проблем, которые они постоянно, несколько аргументов, которые они постоянно применяют во всех своих статьях. Что там это все, ну, эти аргументы, конечно, носят характер тот, что, в общем, противники, в общем-то, строительства не понимают. Либо они не понимают, либо они отчетливо понимают, и за ними стоят определенные силы.
Тут можно сказать, что... Да, вот они всегда упирают на то, что все, так сказать, возмущения общественности, они с кем-то спровоцированы. Ну, что еще можно сказать, что, значит, вот, публикации в этих статьях, то есть нужно понять как бы весь цинизм этой ситуации. То есть все журналисты прекрасно знают о существовании вот данной проблемы. И своим знакомым, каким-то близким всегда, как бы, то есть тут скрывать нечего, потому что все об этом знают. И как бы вот даже это, собственно, отражается даже вот в тех псевдонимах, которые они выбирают для подписи под данными статьями. То есть это такой как бы сигнальчик для тех, кто как бы понимает. Ну, например, Павел Смольский.
Или Виктор Семенов, или Семен Викторов.
То есть тут Павел Смольский, понятно, что это Смольный. Или Валентин Матвеев.
Да.
То есть как бы тут коннотация с Валентиной Матвиенко. То есть как бы это как бы такое скрытое сопротивление, можно сказать. Ну... То есть, как бы, это вот именно то, что, как бы, все видят, как бы, ну, как бы они говорят, ну, вот что мы можем сделать? Вот, как бы, хоть подаем сигнал, что будьте бдительны.
Действительно, вы знаете, язык, которым написаны вот эти статьи, порой просто поражает, как журналисты, ну, журналисты, которые называют себя журналистами, все-таки кто-то делал, да, эти вот статьи, могут опускаться вот до подобных вещей. Зачастую просто какие-то унижения оппонентов. Это вот присуще данным статьям. Именно не просто какой-то диалог, да, вы не согласны с точки зрения, но вы как-то покажите, в чем они неправы. Но это, эти статьи, конечно, не носят как бы своей задачей показать именно это. Их именно задача представить в неприглядном свете, именно осмеять. Вот это вот главное.
Ну, что можно сказать, как бы, вот тут говорилось по поводу некой, ну, юридической ответственности, там, судебной, журналистов. Тут мне кажется, важнее как бы такая вещь, как репутация. То есть есть вещи, которые как бы доказать очень сложно. Ну вот как договорные матчи в футболе. Ну вот разве можешь сфотографировать судью, которому передали деньги или там что-то подарили, там, не знаю, какую-то недвижимость там, или что-то. То есть или там записать какой-то разговор между кем-то. Тут важнее такой институт, как репутация. То есть этих людей как бы... должны знать и, соответственно, и относиться к их творчеству, так сказать.
Ведь как можно повлиять на обилие этих публикаций? В общем, если юридически это сделать очень-очень сложно, то, наверное, лучше просто об этом, и чем больше об этом будут говорить, тем, наверное, и можно как-то повлиять на количество таких публикаций.
Екатерина Абрамовна, Петербург, пожалуйста.
Добрый день. Я хотела сказать, что у нас действительно нет свободы слова. Кроме «Новой газеты», может быть, еще «Московской заставы», вообще нет нормальных статей. Очень видно заказные статьи, и очень стыдно за то, что город-герой Ленинград не имеет свободы слова. Это заметно, и Валентина Ивановна Матвиенко очень хочется попросить, чтобы она ослабила вот этот вот заведомо неэтичный и некрасивый вариант.
Понятно, Екатерина Абрамовна. Пожалуйста, Борис.
Знаете, Екатерина Абрамовна, попросить о чем-нибудь тут Валентину Ивановну, это совершенно бессмысленно, поскольку именно в угоду Валентине Ивановне все это и делается. Цель этих публикаций — это создать общественное мнение таким образом, что Валентина Ивановна во всем права, все она делает абсолютно верно и правильно, а ее оппоненты — это люди, за которыми ничего нет, и ничего серьезного они взамен предложить не могут. Поэтому ее об этом просить, ну, это все равно, что просить, скажем, Владимира Владимировича Путина, чтобы были бы честные выборы, или чтобы опять бы канал БНТВ был бы независимым, представлял бы разные точки зрения. Я боюсь, что даже всерьез обсуждать такие обращения не стоит.
Четвертая, наконец, тема – проблема льгот по арендной плате. Давайте послушаем выдержки из доклада.
Проблема льгот по арендной плате. Смольным была предложена поправка, по которой льготы по арендной плате с пониженным коэффициентом будут предоставляться лишь тем изданиям, где осуществляется официальная публикация городских законов и прочих актов власти. Эта ситуация серьезно бьет по независимой прессе, поскольку неизвестно, кто будет решать, кому предоставлять эти льготы. Публикация в Санкт-Петербургских ведомостях некоего Павла Смольского сразу же однобоко представляет проблему. Мол, депутаты хотели обидеть СМИ, приравняв их по статусу к баням, магазинам и ресторанам быстрого питания. Но вмешательство Комитета печати и взаимодействия со средствами массовой информации и губернатора города Валентины Матвиенко, вовремя предложившей внести спасительную для газет поправку, спасло ситуацию. Странно говорить о своеволии ЗАГСа, полностью зависимого от Смольного. В статье явно видна попытка ввести читателей в заблуждение и представить Смольный в выгодном свете. Следующая статья в газете «Смена» также повествует о поправке губернатора города, о том, что депутаты и чиновники забыли о СМИ, о том, что только вмешательство Комитета печати, который якобы не занимался разработкой закона о льготной аренде, спасло городские издания. Как и в первой статье, налицо манипуляция общественным мнением в угоду власть имущим.
Ну, давайте подводить итоги. Буквально по одной минутке. Леонид Томин, пожалуйста.
Ну вот тут тоже важно сказать, что то есть эта ситуация, она не, как бы не просто, то есть вот именно льготы по арендной плате, ведь они создают как бы ту среду, в которой вся эта система действует, то есть газеты поставлены в заведомо зависимое положение, ну и естественно, понятно, что более зависимыми, нуждающимися легче манипулировать и как бы подчинять их себе. Поэтому, то есть, это не просто некое согласие, но и это создание ситуации, вынуждающей, так сказать, не совсем честные средства массовой информации, вот идти на такие вещи.
Александр Балаян, пожалуйста.
Вы знаете, сейчас Россия, ну, эта проблема, конечно, характерна для всей России, сейчас вообще особая ситуация, потому что некий переходный период общества, в общем, становление идет, и вот если будет по-прежнему обилие заказных публикаций, это, к сожалению, сформирует прессу очень, как бы,
нерасположенную.
Да, как институтники пропаганды, потому что нам бы хотелось, чтобы пресса была, в общем-то, как можно более как бы независимой, и чтобы таких публикаций было как можно меньше. В общем, проблема льгот по арендной плате, в общем, она перекликается со всеми остальными темами. Опять же, схожая структура, схожий некий смысл вот статей. То есть они как бы все из всех тем статьи абсолютно, в общем-то, идентичны.
Спасибо. Борис Вишневский, подводите итоги.
Я думаю, что если мы хотим с этим бороться, вот с этой проблемой заказных публикаций, которые искажают общественное мнение очень серьезно, то надо как можно больше вслух об этом рассказывать. Надо привлекать к этому внимание. Потому что до тех пор, пока мы будем о чем-то молчать и делать вид, что этой проблемы не существует, но будет то, что у нас творится вот с теми же договорными матчами на футболе. Потому что каждый, кто смотрит футбол, очень часто может определить такие матчи, когда или матч договорной, или когда судейство заказное. А потом говорят, вы видели, как эти деньги передавали? Вот в Италии начали говорить об этом вслух, и там сейчас очень серьезно расследуется проблема. Я думаю, что они все-таки сумеют эту ситуацию исправить. Это же надо делать и нам. Надо выносить из-за бессовести, хотим жить в чистом доме.
Спасибо большое, Борис Вишневский, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, политологи Леонид Томин и Александр Балаян. Вел программу Виктор Рызенков, продюсер Алексей Кульков. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в эфире информационная программа «Свобода в полдень» в 12 часов. Тема выпуска: «Россия получает полномочия председателя Совета Европы». Во Владикавказе в четвертый день зачитывается приговор Нурпаше Кулаеву, признанному виновным в захвате школы в Беслане, а также репортажи на другие актуальные темы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».